Я уже успел смириться с тем, что только поляки и болгары помнят о дне рождения, о юбилее Мережковского. В апреле проводят конференцию. Есть такое приятное событие. Поэтому позвольте поблагодарить организаторов и за приглашение, и за внимание к изучению творческого наследия Мережковского, которое, я думаю, с выходом готовящегося собрания сочинений, о чем, надеюсь, Олег Анатольевич, может быть, скажет, выйдет на качественно новый уровень. И мне хочется обратиться к последнему прижизненному собранию сочинений Мережковского, имея в виду Сытинский 24-томник 2014 года, и по составу, и по принципам расположения текстов, и по качеству подготовки. Это прижизненное полное собрание сочинений сильно отличается от первого. Я напомню, что разница хронологическая между выходом последнего тома первого прижизненного собрания и первого тома второго составила около 1 года. Но вот настолько они различны, что нельзя об этом было не сказать. Мережковский, очевидно, выпуская это издание, готовя его, согласившись на предложение Сытина, стремился скорректировать тот образ, который сложился в массовом, подчеркиваю, в массовом сознании к началу 1910-х годов. У него, как бы нам это странно, может быть, сегодня не казалось, все еще была репутация и популярность поэта декадентского круга, что, конечно же, не устраивало самого Мережковского и сказалось на структуре и содержании его собраний сочинений, авторизованных. По результатам читательской анкеты, вот приведу вам один пример, которая проводилась в 1913 году, среди наиболее выдающихся поэтов, включая недавно ушедших из жизни, Мережковский занял 6-е место, намного опередив Блока. Выход полного собрания сочинений не мог не укрепить авторитет писателя в глазах соотечественников, прежде всего, как религиозно-философского мыслителя, прозаика и критика. Поэтические тома, кстати, отодвинуты в самый конец, и низкое качество их подготовки у некоторых исследователей вообще порождает сомнение в том, что Мережковский авторизовывал их. В автобиографической заметке он как бы забывает о выходе своего самого декадентского поэтического сборника «Новые стихотворения» и не акцентирует внимание на втором романе трилогии «Христос и Антихрист», тоже его как бы забывает, о Леонардо да Винчи, где, конечно, ницшанские мотивы, как известно, особенно сильны. Не менее сознательной здесь же была издательская стратегия, потому что второе прижизненное полное собрание сочинений готовилось по образцу выпущенного незадолго до этого Сытиным посмертного полного собрания сочинений Толстого. Несколькими годами раньше, кстати, появилась статья «Кому быть преемником Толстого» в 2010 году под псевдонимом Лебровича ее опубликовал. И вот по его смелому утверждению, Мережковскому по праву должно принадлежать освободившееся после смерти Толстого, цитирую, «царское место в русской литературе. Он один, если и не заменит великого творца Анны Карениной, то с достоинством будет занимать тот престол, на котором восседал Толстой». Известно, правда, что после выпуска этого собрания сочинений Мережковского Сытин задумал выпустить собрание сочинений такое же Горького, но Горький отказался печататься, издаваться, вернее, в одной серии с Мережковским. Это серия «Библиотека русского слова». Несмотря на недостатки, вот относительность полноты, слабость текстологической подготовки, ошибки, опечатки, адресованность, в первую очередь, массовому читателю, это издание само по себе ценно, поскольку отражает авторскую волю и оценку собственного наследия. Ну вот как минимум через отбор текстов и их расположение, потому что, конечно, полным оно на самом деле не было. Это издание, подчеркиваю, конечно же, не является эквивалентом всего написанного Мережковским на тот исторический момент и не совпадает с тем, что принято называть творческим наследием писателя. Оно представляет собой, с моей точки зрения, парадный автопортрет. Напомню признание самого Мережковского из письма Модесту Людвиговичу Гофману. «Я не верю в прижизненные биографии. Что же касается до автобиографии, то лучшие из них сами произведения писателя. Как лица своего, так и жизни своей никто не знает. Говорить о внешнем скучно, внутреннего передать невозможно. Тут всегда наталкиваешься на две тайны, которые нельзя раскрыть». И тут слова, которые я вынес в заглавие доклада, «самое значительное в каждой человеческой жизни – пол и религия». Но неодолимый стыд мешает человеку говорить от первого лица о своем поле и о своей религии. Да и зачем говорить, когда вся его жизнь только раскрытие этих двух тайн? Вот анализ второго этого прижизненного полного собрания сочинений, как, если рассматривать его как структурно-семантическое единство, ну, это довольно логично и в контексте вообще отношения авторов Серебряного века к своим книгам, к своим собраниям. Тут Брюсова в первую очередь можно вспомнить, да, который тоже говорил о собрании сочинений как не о случайном конгломерате произведений и так далее. Так вот, анализ этого единства представляет выявление содержательных моментов данной полисемантической структуры, конечно, собственно, формальных компонентов, отражающих в своем единстве творческую волю автора, но главное – установление связи между ними. И формально-содержательные связи в данном случае выходят на первый план, потому что именно они обеспечивают целостность конструкции. Анализ формы такого издания строится с опорой на константные и связующие компоненты предметного, композиционного, словесного уровня в границах всего собрания. Ну а что касается более интересного для нас сейчас содержательного плана, то оно позволяет установить семантические поля, если да, вот метафорично использовать этот лингвистический термин, или сверхтемы, как я думаю, на идейном уровне. А также выявить между ними, с одной стороны, эксплицитные связи, то есть программное осуществление авторской воли, и имплицитные, вот, образующие смысловой каркас. Учитывая первостепенность воли автора как силы, которая организует это собрание, можно предположить, что тематический уровень наиболее интересен с точки зрения запечатления в нем духовно-биографического опыта Мережковского. И в качестве прямого способа, здесь я вкратце скажу, эксплицитных связей на идейном уровне можно рассмотреть авторское предисловие, которое было написано самим Мережковским к собранию сочинений. Вот несмотря на невозможность дать этому предисловию четкое жанровое определение, сам писатель даже заголовка не оставляет, то все равно данный рамочный компонент обнаруживает наибольшее сходство с жанром исповеди, к которому, кстати говоря, примыкает заключающее это собрание автобиография. То есть некая рамка образуется, авторское предисловие, автобиографическая заметка. Перекличка между, да, этими текстами очевидна. И для выявления имплицитных связей, образующих смысловой каркас, конечно, важно остановиться на константных компонентах предметного, композиционного, словесного уровня в границах всего собрания. Вот их аналитическое рассмотрение, скажу сразу, позволяет говорить о двух важных системах семантических полей или сверхтемах – пол и религия, о чем и сам Мережковский сказал. Причем с очень разветвленной сетью смысловых перекличек между ними, которая слагается из образов персонажей с соответствующими характеристиками, ценностными ориентациями, а также из ситуаций, в которых они оказываются. Вот объем материала, конечно, да, 24 тома, с одной стороны, регламент нашей конференции, вынуждает меня сэкономить время на иллюстрациях, поэтому если у кого-то возникнут, да, вопросы и какие-то, может быть, сомнения, то я с удовольствием адресую вас к уже опубликованным работам, где все это можно посмотреть. Вот первая семантическая. Здесь важна схема, здесь важна структура. Не зря самого Мережковского упрекали в этом схематизме. Да? И он эту схему строит в рамках собрания. Так вот, первое семантическое поле со значением «пол» складывается из компонентов плоть, дух, мужское, женское. Вот несмотря на то, что дух в представлении Мережковского составляет один синонимический ряд со словами «небо», «идея», «ипостась», «слово» с большой буквы, а плоть, в свою очередь, с лексемами «тело», «земля», «мир», «жизнь», «культура», все-таки следует иметь в виду, что оба понятия не мыслятся противоположными, и писатель критикует средневековое христианское толкование духа как сущности, запредельной тварному миру. Он активно противостоит категорическому размежеванию духа и плоти, как субстанции, не имеющих точек соприкосновения, а также противостоит превознесению духа над плотью в христианской догматике и лишению плоти ореола святости. Вот на примере текстов, составивших выстроенных, скажем так, во втором прижизненном полном собрании сочинений, в соответствии с авторской стратегией, можно увидеть четыре уровня отношений между семантическими компонентами плоть и дух. Во-первых, Мережковский констатирует их разобщенность в устоявшихся представлениях официальной церкви. А здесь, конечно, и фраза из трактата «Лев Толстой и Достоевский» очень показательна. «Историческое христианство усилило один из двух мистических полюсов святости в ущерб другому. Именно полюс отрицательный в ущерб положительному. Святость духа в ущерб святости плоти». И дальше образное подтверждение этого тезиса о нарушении гармонии духовного и плотского начала Мережковский находит в самых разных произведениях, и у Достоевского, особенно в образе Аглаи, невинной девушки Аглаи, цитирую, и блудницы Настасьи Филипповны, которые влюблены в идиоты, которые никогда не сможет соединить, да, вот, два этих начала, не сможет отдать предпочтение, потому что, покинув Настасью Филипповну, он умертвил бы душу свою. Ну и, соответственно, согласен. Вторая фаза, являющаяся логическим следствием первой, это признание святости плоти. И она также, как в художественных, так и критико-публицистических текстах, встречается довольно навязчиво. Вспомним, как Юлиан увидел молодую девушку, да, совершенно голую, которая держала медный диск в руке, но ни одной грешной мысли не могло родиться в душе поэта. Восторг его был свят. В нехудожественных произведениях мысль Мережковского выражена более развернуто. Здесь и тайновидец плоти Лев Толстой, и последний святой Серафим Саровский, и тайновидец духа Достоевский, и Гоголь, и Тургенев, и даже Петр I. А в этом же ряду обращения, кстати, за примером к образу собора святой Софии Константинопольской. Кажется, цитирую, купола реют в воздухе, сами воздушные, солнечно-золотистые, неимоверно высокие, легкие-легкие и несокрушимо твердые, как твердь небесная, плоть духовная, святая плоть, ну и так далее. Третья фаза промежуточно намечает путь от плоти к духу, и эта мысль также неоднократно варьируется, что нет у нас иных путей восхождения, иных ступеней к Богу, кроме подобий, явлений, символов, не бесплодных и не бескровных, а облеченных в самую живую плоть и кровь, и так далее. И в итоге, по мнению писателя, отношения и у читателя, складывается именно такое представление. Отношения между духом и плотью должны завершаться синтезом, как это всегда бывает. И здесь я перейду к двум другим компонентам данного семантического поля со значением пол, мужское и женское. Они представлены также как взаимодополняющие начала. Здесь можно, да, вспомнить образ андрогина, восходящий к античному мифу о гермафродите, да, и к речи Аристофана. В платоновском пире образ, который символизирует полноту единства пола. Необходимо, да, здесь напомнить, что оба эти начала Мережковским, конечно же, понимаются не в физиологическом, да, буквальном смысле, а в метафизическом. И представление писателя о полноте напоминает нам не только известные размышления Владимира Соловьева, но и австрийского философа Отто Веймингера, да, «Полый характер». В текстах же, составляющих второе прижизненное полное собрание сочинений, соединение мужского и женского начала можно наблюдать на многочисленных примерах. Вот образ Леонардо да Винчи, который усиливается через сравнение этого героя с натурщицей Моной Лизой. В романе «Александр I» целый ряд персонажей, таких бисексуальных по своим описаниям. Это и госпожа Татаринова, и императрица-мать, и Софья, и Пестель, и Александр I. Мотив перевоплощения мужчины в женщину, или наоборот, является самостоятельной темой новеллы Мережковского «Рыцарь за прялкой». Да? И сейчас я не говорю о том, какие новеллы переводные и какие. Да? Здесь отдельная тема. И насколько это перевод, а насколько это самостоятельная доработка. Ну, наконец, если обратиться к нехудожественной прозе, то этот же мотив в статье «Последний святой», в литературно-критических работах определенно женственными чертами наделены мужчины, и Монтень, и Лермонтов, и Гаршин. Это все можно увидеть довольно ярко представлено. Смысловой компонент женское, женственное, согласно Мережковскому, включает в себя любовь материнства и влюбленность, соединенные в мире божественных сущностей в образе Девы Марии, но противоборствующие в мире явлений, поскольку любовь материнства незримыми нитями связана с браком и половым актом, а влюбленность с девственностью и поцелуем. Ну, конечно, Мережковский отдает здесь предпочтение второму. Семантическое поле со значением, кстати, отдавая предпочтение второму, он очень интересно анализирует творчество Лермонтова. Я вам одну цитату все-таки приведу. Да? В его исследовании о Лермонтове очень интимно выглядит наблюдение над тем, как, цитата, «влюбленный утес великан плачет о тучке золотой, одинокая сосна грустит о прекрасной пальме, и разделенные потоком скалы хотят обнять друг друга». Вот в контексте этой проблематики, да, мы совсем по-другому прочитываем разговор о творчестве поэта. И второе семантическое поле со значением «религия» складывается из компонентов «язычество», «христианство», «Христос», «антихрист», «историческая церковь», «грядущая церковь». Кстати, вот смежные вопросы «государство и церковь», «раскольничество и сектантство», «революция и религия» наиболее тесно связаны именно с биографиями Мережковского. И здесь, конечно же, при анализе вот такого конгломерата текстов, да, не случайного, как прижизненное собрание сочинений, здесь речь идет не о характеристике религиозно-философских взглядов писателя, а в их сложности, в их полноте, о чем вот сегодня мы уже слышали. И многое в этом направлении было сделано, да, и при жизни Мережковского. Ряд фамилий: Бердяев, Зиньковский, Иванов, Ильин, Розанов, да, Шестов и другие из современников, достаточно, да, Пьяму Павловну Гайденко назвать его, да, и многие об этом писали. Здесь что интересно, анализ семантического поля может носить и сугубо литературоведческий характер и иметь своим предметом стратегии и формы текстуальной презентации религиозной темы в рамках вот этого прижизненного издания. А сейчас я позволю себе чуть-чуть, да, сократиться временем, наверное, немного. Ну вот, да, смысловой компонент язычества довольно прозрачен, и он соотносится с такими, да, понятиями, как красота, веселье, страсть, телесность, земная жизнь. Я сейчас на этом не хочу останавливаться, с эллинством, конечно же. А вот слово «антихрист», которое входит в это семантическое поле, имеет двоякое толкование. Об этом я бы хотел немножко сказать, расширенное и узкое. В общем смысле, антихристом называется всякий, кто отвергает, что Иисус есть Христос, кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, кто отвергает Отца и Сына. А в более частном значении этот антихрист один, он еще не пришел, но некогда явится, и в отличие от своих предшественников или антихристов ненастоящих, называется великим или последним антихристом. Так вот, в произведениях Мережковского реализуются оба смысла. Кроме того, их дополняет раскольнический взгляд, в соответствии с которым царство антихриста уже настало. Вот почему у пары компонентов «Христос» и «Антихрист» есть несколько субститутов. «Богочеловек» – «Человека-бог», «Человек-зверь» и даже «Восток-запад». Вот в их толковании Мережковский проходит как раз несвойственный для себя путь не к синтезу, а к расщеплению. Ну, может быть, один пример, который показывает изменение взглядов, эволюцию взглядов на страницах даже этого собрания. Образ солнца, которое из языческого символа в романе «Юлиане Отступники» превращается в христианский символ Слова Божьего в финале трактата «Лев Толстой и Достоевский». То есть, как языческий символ, солнце присутствует не только в этом романе о Юлиане. Он присутствует и в поэзии. Это и песня «Солнце», и стихотворение под названием «Солнце». В «Вечных спутниках» Мережковский пишет: «Древние истинные дети солнца». А вот в Толстом и Достоевском тот же образ уже становится солнцем великого дня. Мы раньше всех говорим ему, ей горите, Господи. Да? А в качестве метода философского конструирования Мережковский, как известно, тотально применяет триаду, причем делает это и в художественных, и в нехудожественных текстах. И вот эта тотальность как раз метода, можно его назвать религиозно-художественным, как это не столь важно. Так вот, эта тотальность подтверждает правомерность их совместного рассмотрения, в результате которого сделались очевидными два факта. Первый. Граница между художественными и нехудожественными работами Мережковского иногда очень условна. И вот это связано со стремлением автора к документальности или, подчеркну, ее имитации, которая реализуется, например, благодаря включению в произведение большого числа исторических персонажей или соответствующих интимных жанров, вымышленные дневники, письма, записные книжки, которые позиционируются как исторические, реально существующие, хотя и реальные туда включены. Этим же обусловлена необходимость, кстати, привлечения к анализу всех произведений, невзирая на их родовидовую принадлежность. А вот такой анализ возможен исключительно в рамках, если мы не придерживаемся постмодернистских установок, исключительно в рамках прижизненного полного собрания сочинений, где как раз тексты всех родов, всех жанров, которые автор создавал, представлены. Иначе говоря, здесь не только стремление характеризовать авторскую стратегию, увидеть его парадный автопортрет, но и вполне реальное основание для разговора о едином тексте творчества Мережковского, не проводя вот эту границу между художественным, нехудожественным и так далее. А в результате в один доказательный ряд попадают как прямые авторские высказывания, так и реплики персонажей. А критика и публицистика представляют собой развернутую экспликацию смысла в существующих в художественной форме и одновременно с этим используются как средство их актуализации и расширения проблемно-тематического поля и во времени, и в пространстве. А вот большой хронотоп, в свою очередь, укрепляет цельность самого издания, он способствует его осознанию как структурно-семантического единства и, главное, делает более отчетливой картину мира Мережковского. Что касается системы перекличек между данными сверхтемами, семантическими полями, то, повторю, слагаются из образов персонажей, а также из ситуаций, в которых они оказываются. И принцип антиномии распространяется Мережковским на героев, ключевые из которых выстраиваются в типологические пары. Я назову основополагающие. Отцы-дети, деятели-созерцатели, рационалисты-иррационалисты. А что касается ситуации, то здесь тоже есть как минимум три типичные ситуации, в которые помещает Мережковский своих героев. Это середина, завершение и начало. А здесь, кстати, с христианством очень тесная связь наблюдается. Ну вот, система двойников сюда же вписывается. К двойникам, кстати, у Мережковского могут быть отнесены не только, вот уже нам хорошо, да, известный Петр I, Алексей, Павел и Александр, Толстой и Достоевский, но и Хлестаков и Чичиков, Раскольников и Макиавелли, Рогожин и Мышкин. Ну, это такая тотальность в позиционировании героев. Она помогает соотнести отдельные тексты внутри собрания, связать разрозненные компоненты формы в смысловое целое. И, конечно же, эти имплицитные связи выявляются, да, в процессе анализа форм, они носят автореференциальный характер для Мережковского и обнаруживаются, кстати, даже если мы посмотрим на такой, казалось бы, служебный компонент, как содержание полного собрания сочинений. Вот по этим ключевым словам, по этим, я не знаю, маркером, да, маркером можно семантические поля составить. Это подтверждается в некотором смысле даже на уровне рамочных компонентов. Вот мне бы хотелось сказать, что хоть по словам Бориса Викторовича Томашевского собрание сочинений никто подряд не читает, все-таки у Мережковского и стратегия, и те авторские микротексты, которые служат связками между произведениями, они делают это чтение возможным, а может быть и желательным для тех, кто хочет разобраться в этом автопортрете, увидеть его максимально полно. А завершить мне хотелось бы вопросом, который может возникнуть у вас, и я хочу сразу на него ответить. Существует ли закономерность в распределении вот этих семантических компонентов по томам собрания сочинений, что позволяло бы говорить об эволюции содержания в этом метатекстовом образовании? Так вот, при ответе на этот вопрос возникает сразу у теоретика литературы соблазн впасть в то, что Бахтин называл роковым теоретизмом, сверхтеоретизмом. На самом деле это распределение будет носить очень условный характер, потому что собрание сочинений выпускалось состояла из 24 томов. Журнал «Библиотека русского слова» был двухнедельный. Это и сугубо технические основания здесь для этого распределения были приняты. Да, никакого авторского участия здесь мы, может быть, и не должны усматривать. Спасибо большое. Извините за такую теоретичность, может быть, схематизм, потому что иначе бы это...
Просто ремарка. Насколько я понимаю из биографической литературы, мемуарной, что вот именно гонорар за это издание позволил Мережковским приобрести недвижимость под Парижем, да, и в результате они... Мережковский мог впоследствии написать, но еще почти столько же, и сравнительно безбедно существовать, в отличие от основной массы русской литературной эмиграции, которая там в гораздо более стесненных условиях пребывала.
Ну, я здесь, может быть, правильный вопрос, хороший действительно. Дело в том, что когда Мережковский еще задумывал издать собрание сочинений полное, он хотел это сделать благодаря Полякову изначально. И писал Брюсову. Причем пояснял, что ему хочется поехать в Палестину, хочется немного свободу, да, экономическую получить. Для этого и хочу, это цитата, устроить свое собрание. Но тогда не получилось. Вот. Потом первое издание «Вольфовское» тоже довольно ему принесло неплохие деньги. А второе носило, с моей точки зрения, вот это второе прижизненное полное собрание сочинений, носило как раз характер не столько, может быть, да, для него экономически. Ему очень важно было, он ведь и согласился, в скобках отмечу, он ведь и согласился написать автобиографическую заметку не сразу, а только когда его Семен Афанасьевич Венгеров об этом попросил. А на предшествующие многочисленные просьбы отвечал: родился в Петербурге в 1865 году, точка. Ну, издевался фактически, да? А когда Семен Афанасьевич Венгеров обратился к Мережковскому с просьбой, то Мережковский прекрасно понимал, что это будет за издание, кто его будет читать, как потомки будут на него смотреть. И эта автобиографическая заметка написана, ой, как, да, продуманно. И образ там выстраивается довольно интересный. Много значимых умолчаний. Один пример. Он забывает о своем увлечении Лермонтовым. А увлечение Лермонтовым в юности было гораздо более сильным у Мережковского, чем Пушкиным. Но в автобиографической заметке он пишет о том, что Пушкину бесстыдно подражал, то, что отец его повез в Алупку познакомиться с Елизаветой Ксаверной Воронцовой, и он поцеловал ту самую руку, которую полвека назад целовал Пушкин. Да, то есть это мифологизация. Поэтому вот второе собрание я бы не сводил исключительно к каким-то коммерческим. Оно было для него важно вот со стратегической точки зрения. Мне так кажется, по крайней мере.
Я хочу поблагодарить вас за доклад, потому что, на мой взгляд, ваш доклад демонстрирует эвристичность тематического подхода к наследию творческому. Именно этот подход позволяет, с одной стороны, выделить сущностные, да, особенности и характеристики, а с другой стороны, сохранить вот это вот живое многообразие этого творчества и уйти тем самым от теоретизма. Да? У меня вот какой вопрос. Как вы думаете, можем ли мы выделить, помимо сверхтем, метатему творчества Мережковского и определить эту метатему как антиномизм?
Еще раз. Антиномизм. Как, да. Мне кажется, антиномизм это... Спасибо огромное, во-первых, очень приятно. Мне кажется, антиномизм это не тема, это принцип. Вот тот конструктивный принцип, которым он руководствуется при раскрытии.
А антиномность тогда?
Ну, я бы это к форме свел, а не к содержанию. Вот то, о чем вы говорите. Это очень для него, по-моему, вещи, для нас по отношению к его творчеству, вещи очень формализованы. На уровне персонажей, на уровне мотивов, на уровне не тематических мотивов, а таких образных. Вот. А что касается тематических сверхтем и что касается связи этого метатекста, да, с духовно-биографическим опытом, то, может быть, имеет смысл прислушаться и к самому Мережковскому, который пол и религию обозначил как важные в каждой человеческой личности. Это подтверждается в его авторском собрании. Может быть, это не так подтвердится, если мы сейчас абстрагируемся от данного издания и посмотрим на творчество Мережковского во всем его объеме. Во всем его объеме. То есть не только до 2014 года и не только в том купированном виде. То, может быть, мы увидим и другие сверхтемы. Но это, мне кажется, уже позволит нам посмертное собрание сочинений увидеть. А прижизненное вот более мифологизировано, что ли. Хотя и это тоже можно оспорить, мне кажется. Спасибо вам.
А вот можно еще, да? Вот вы говорите о маркерах у Мережковского. Но у вас не прозвучало все-таки символа Мережковского. Все-таки он же родоначальник символизма, да? И можно было бы ожидать, да, вот у Андрея Белого, у него символизм проходит, да, там эмблема, символ, там такой, а у Мережковского уже нет. Можно ли сказать, что вот он начал символизм, а потом все-таки от него ушел? И в своих произведениях, в том же собрании сочинений, у него нет таких главенствующих символов, ну, разве что Бог, да, вот с которых он начинал вот эти. А вот своих каких-то уникальных у него все-таки не сложилось.
Ну, вы знаете, все-таки Мережковский же не дает определения своего символа, символизма. Вот. И само отношение и к полу, и к религии у Мережковского символично на протяжении всего творчества. Всего творчества, да, чтобы мы вот не, сейчас в это не вкладывали. Конечно, он, поэтому мы и уходим от физиологичности, мы должны это делать, да, поэтому мы уходим от разговора только об исторической церкви, да, и о религии в ее таком виде, будь это христианство, будь это буддизм или что-то. Это символизм как миропонимание.
Символизм как миропонимание. Да, но у него он органичный, эстетичный, да, и не теоретизм.
При всей схематичности, да, при всей хорошо обнаруживающейся. Да. Может быть, я поэтому и отказался сейчас от большого количества примеров, и времени нет, чтобы эта схема была наглядна. И он сам ее выстраивал вот в таких